Открытая студия.
Открытая студия.
Открытая студия.
Ежедневно корреспонденты Радио России Калуга
открывают двери нашей студии для интересных собеседников.
Открытая студия.
События и люди.
Факты, комментарии
и живое общение. Все это и многое другое
в программе
«Открытая студия».
В 18:20 вы слушаете Радио России Калуга. У микрофона вновь Ольга Малиновская. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Галина Ивановна Жданова. Добрый вечер, Галина Ивановна. Давно у нас не были. Но сегодня темы разговора, которые вы хотели бы поднять, это превентивная медицина. Вообще этот термин периодически возникает и в средствах массовой информации появляется. И, кстати, в одной из программ Радио России Калуга у нас на связи из Санкт-Петербурга был как раз геронтолог и говорил о превентивной геронтологии, то есть о том, как немножечко задержать приход дряхлости, старости, немощи и сохранить качество жизни достойное, несмотря на возраст. Но сегодня мы коснемся превентивной медицины как такого понятия в целом, да? Ну и в частности, мне бы хотелось, чтобы вы напомнили, что одним из направлений ее является все-таки профилактические мероприятия, и в частности диспансеризация. Но давайте начнем все-таки с термина «превентивная медицина». Что же это такое? Но прежде я напомню номера телефонов прямого эфира 74-61-75, 74-77, 70-70. Если вдруг какие-то вопросы возникнут, связанные с работой фонда, то звоните, пожалуйста, и Галина Ивановна, я думаю, ответит на все вопросы. Итак, превентивная медицина.
Добрый вечер, уважаемые калужане, жители Калужской области. Вопрос интересный. Превентивная медицина. Возник он, ну, не вдруг. Что такое превентивная медицина? Мы с вами знаем такое понятие профилактическая медицина. Профилактическая медицина – это та медицина, которая занимается профилактикой имеющихся у населения хронических заболеваний. То есть заболевания есть, и профилактическая медицина направлена на то, чтобы как можно дольше не возникало это заболевание, чтобы выявить все симптомы и предотвратить очередной всплеск этих заболеваний, обострений хронических заболеваний. А вот превентивная медицина – это понятие более широкое. Превентивная медицина, она не профилактирует имеющиеся уже заболевания, а она занимается различными симптомами. То есть до начала заболевания человек абсолютно здоров, а медицина превентивная, она выявляет причины, выявляет предпосылки, изучает наследственность, изучает генетический фон и предотвращает все возможные последствия. То есть ребенок родился от здоровой мамы, детство его проходило под наблюдением педиатров, растет дальше здоровое поколение, и вот ним должна заниматься превентивная медицина. Мы же с вами все по мере того, как мы растем, развиваемся и взрослеем, и начинаем осознавать, что приходит определенный возраст, которого бы нам не очень хотелось, и как-то хотим его немножечко оттянуть и быть более молодыми, и быть более бодрыми и более работоспособными, тем более, что биологический возраст человека уже давно доказано, что он имеет право перешагнуть далеко за 100-летний возраст. И нам всем, конечно, очень хочется в бодром здравии дожить до этого возраста.
Вот именно в бодром здравии, чтобы соображать, что происходит, двигаться и не доставлять хлопот.
Конечно.
И медицинским работникам, и своим близким.
И детям, и близким, и так далее. Поэтому все этого хотят. Вот и настало, видимо, время заниматься вот этим. Хочу сказать, что вот одним из... Причем вот термин здравоохранения, казалось бы, что такое здравоохранение, довольно широкое понятие. То есть это охрана здоровья. То есть в основу вот этого понятия заложена профилактика, заложена та же превентивная медицина. А само понятие медицины – это там, где оказывают в стационарах медицинскую помощь, качественную медицинскую помощь. Но это как работа МЧС. То есть тушим пожары, так сказать, разбираем землетрясения и так далее. То есть это действительно, ну, не хотелось бы до этого доживать. И вот оказание медицинской помощи по этим разным направлениям, оно разное. Значит, конечно, специально должны быть подготовлены врачи, которые будут заниматься превентивной медициной, поскольку вроде бы человек здоров, и у него ничего не болит, а надо его от чего-то спасать, от чего-то лечить, что-то нужно будет предвидеть. И поэтому вот сейчас широко довольно и Всемирная организация здравоохранения начала этим заниматься, наш Минздрав уже начал, Министерство здравоохранения Российской Федерации тоже стало уделять внимание превентивной медицине. Ну и в последующем якобы планируется так, что должна быть база данных на всех людей о состоянии их здоровья, чтобы люди могли, чтобы медицинские работники могли видеть, с кем надо заниматься, какая наследственность у человека. Человека, в какой семье он родился, благополучный, неблагополучный, что ждать от, так сказать, человека в будущем и что можно будет предотвратить. Но я так полагаю, в ближайшее время вряд ли мы до этого дойдем. Но на сегодняшний день у нас, так скажем, раздел этой медицины есть, и мы давно им занимаемся. Это профилактика, это профилактическое здравоохранение, это диспансеризация. И, кстати, профилактическим здравоохранением одно из первых государств вообще в мире начало заниматься. Это же Россия, империя российская в свое время, да? Все знают, что от оспы первой привелась Екатерина и привела своего ребенка. То есть это вот первые предпосылки еще когда, в каком веке были, поэтому мы были первые в этом деле. Ну и все прекрасно знают, что большая часть всех вакцин, произведенных, это опять же была в России сделана. То есть это тоже все профилактическое, в том числе и превентивная медицина. Ну и как это можно вот еще, да, на заре советской власти был такой нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко, да. И он говорил, что профилактическая медицина – это не медицина, это государственное задание, то есть чтобы люди были здоровы, то есть чтобы люди приносили пользу государству.
И он разработал, по-моему, систему, которая долгие годы.
Да, и, кстати, очень хорошо работала профилактика, да, в советское время, и в Алма-Ате, по-моему, в 1977 году всемирный какой-то конгресс проходил, и наше здравоохранение, ну, у всех тоже, наверное, навязло на зубах, особенно в советское время, что лучшее здравоохранение было советское. Нет, было признано не советское здравоохранение лучшим, а его профилактическая направленность, то есть первичная медико-санитарная помощь в плане профилактического направления. Ну, и когда начались вот эти перетурбации в Советском Союзе, лихие 90-е годы, конечно, все, как всегда, до основания было
разрушено,
а потом все стали восстанавливать. И вот возвращаемся, теперь мы к той же самой профилактической медицине, и ее у нас несколько вариантов. То есть все регламентировано соответствующими приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, по ним мы работаем, по ним работают медицинские организации. Это и профилактические осмотры. Обязательно профилактические осмотры при приеме на работу, профосмотры людей работающих, профосмотры детей, подростков. Дальше диспансеризация, вновь к нам вернулась диспансеризация. Дальше при выявлении каких-то заболеваний в момент проведения диспансеризации выявляются заболевания, люди подлежат диспансерному наблюдению, то есть уже нашли заболевание, уже за человеком, у которого найдено заболевание, нужно проводить постоянный контроль. Для того, чтобы не возникало обострений, чтобы не было ухудшения состояния, чтобы человек был работоспособен, чтобы он чувствовал себя комфортно. И как, опять же, Всемирная организация здравоохранения определяет состояние здоровья человека, это не просто отсутствие заболеваний, а это комфортное состояние человека, то есть его связь с окружающей средой, его состояние здоровья, его активное долголетие. Ну, в общем, как-то вот так.
А центры здоровья, которые были открыты в свое время, они выполняют функцию?
Центры здоровья выполняют функцию. То есть одна из функций – профилактические осмотры лежат также на центре здоровья. В центр здоровья может прийти, кстати, любой человек сам по себе, и, так сказать, и артериальное давление проверить, и советы какие-то получить. И существуют школы здоровья, при сахарном диабете, при артериальной гипертонии, как себя вести. То есть вот эти все подскоки артериального давления, так называемые кризы, ну, нигде за границей их вообще уже не лечат никогда в стационаре. То есть это все должно проходить на уровне амбулаторно-поликлиническом. То есть проводится подбор терапии, назначаются лекарства, человек, если их регулярно принимает, пьет, все бывает в порядке. У нас проблема другая. У нас, если раньше в советские времена были профдни в каждом лечебном учреждении, и медицинские работники, врачи выезжали на производство, и там принимали больных, смотрели и выявляли, это было вот массовое такое состояние у нас, при котором мы работали, то с появлением обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций, в них сейчас работают страховые представители, которые оповещают население, то есть есть у нас списки населения прикрепленного к каждому лечебному учреждению. Страховые медицинские организации знают своих прикрепленных к лечебным учреждениям, и они оповещают заболевших людей, что им надо прийти на диспансеризацию. Значит, все население оповещают путем смс-ок, путем там, телефонных звонков, да, то есть рассылают. И приглашают их на проведение профосмотров. Но, к великому сожалению, жизнь показывает совершенно обратную реакцию населения нашего. То есть такое чувство, что чем больше о человеке заботишься, чем больше ему даешь возможности заняться своим здоровьем, как-то так, тем меньше они реагируют на это. То есть, к великому сожалению, далеко не все ходят на профосмотры. Совершенно недостаточное количество населения ходит на диспансеризацию. То ли ковида боятся, вот эта вспышка инфекции была, и когда вот такие вот сбои в графике работы были. Но как-то народ не очень это воспринимает и не очень ходит на диспансеризацию.
Может, это связано с растянутостью обследования в связи с тем, что и кадров не хватает медицинских,
нет,
они
кадров
загружены.
Не хватает, но, тем не менее, процесс проходит этой диспансеризации, процесс идет, и сбоев у него нет. Поэтому вот хотелось бы, чтобы население было более активно и сами заботились о своем здоровье, тем более, что сейчас начинается, извините меня, летний сезон, отпуска дачи. Когда и врачей будет меньше на работе, потому что период отпусков никто не отменял, и население все на даче поуезжает. То есть тоже будет вроде бы некогда. Конечно, вот хотелось бы вот этот вот оставшийся весенний период, чтобы народ у нас использовал для своего здоровья.
А вы можете напомнить, да, комплекс мероприятий, которые включают диспансеризацию, с какого по какой возраст?
Диспансеризация, да, она проходит несколько этапов диспансеризации. Первый этап, второй этап. Первый этап – это, люди идут первично на эти осмотры, проводятся с разных возрастных категорий, с 18 до 39 лет. Это практически работающее население с 49 лет и старше. Это вот две таких возрастных категории. Особое внимание уделяется гражданам 60-65 лет плюс, поскольку там уже, как правило, не найдешь человека идеально здорового. Вот. Первый этап диспансеризации проводится, и профосмотров. Это практически одно и то же, то есть и на профосмотрах могут выявить какую-то патологию и перевести его уже в план диспансеризации. Обследование. То есть на первом этапе элементарное обследование, ростовесовые показатели, анализ крови общий, кровь, моча, измерение артериального давления, беседа с врачом, то есть врач уже выясняет, нужно следующий этап проходить или не нужно. Если у пациента есть какие-то хронические заболевания, либо какие-то жалобы, либо он в анкете отметил наследственность какую-то не очень хорошую, допустим, потому что все мы направлены на то, чтобы как можно быстрее, то есть как можно эффективнее сократить летальные исходы и случаи смерти от основных заболеваний. Это же сахарный диабет, сердечно-сосудистая, бронхолегочная
онкология.
Патология. Онкология. Очень большое внимание уделяется онкологии. И сейчас По поводу онкологических заболеваний, ну, доплаты есть, если выявлены на ранних стадиях, то есть медицинским работникам доплата осуществляется. И в связи вот с проведением диспансеризации стало больше выявляться заболеваний первой стадии, первой, второй стадии. То есть это абсолютно, ну, так скажем, гарантированная пролонгация жизни, и вообще можно и вылечиться однократно и больше не вспоминать про онкологическое заболевание. То есть на ранних стадиях это такое же хроническое заболевание, как и все остальные. Ничего особо оно для пациента, ну, сложности не возникает. А когда уже в запущенных стадиях приходит, тут уже, конечно, иногда и врачи не могут ничего сделать, и морально очень сложно и пациенту, и его родственникам. Ну, это вот, да, и если доктора выявляют у пациента, то есть какую-то наклонность к заболеваниям, они назначают дополнительное обследование. В старшей возрастной группе после 40 лет это и исследование кала на скрытую кровь, то есть для выявления онкологических заболеваний толстого кишечника, это и холестерин, это и, ну, как сказать, склероз. Наверное, более углубленное исследование сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма, но она на всех этапах обязательно. Электрокардиограмма, фонокардио, это электрокардиограммы, то есть более углубленное вот это вот изучение всего. И потом консультации специалиста в зависимости от показателей, от результатов выявленных обследований направляются на консультации специалистов для того, чтобы принять решение о стационарном лечении, выбор метода лечения, ну и о дальнейшем наблюдении за пациентом и постановке его на обязательный диспансерный учет как онкологических больных, так и всех остальных, и регулярное наблюдение за ними.
Я хочу напомнить, телефоны прямого эфира 74 70 70, 74 61 75. Сегодня в работе открытой студии принимает участие первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Галина Ивановна Жданова. Галина Ивановна, у нас есть звонок телефонный, давайте послушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас переводится, в общем-то, с бумажных полюсов медицинского страхования на электронные. И это будет автоматически переводиться? Или надо все-таки приходить с паспортом, с документами в поликлинику прикрепленную?
Спасибо, я вас поняла. Нет, ничего, все будет переводиться автоматически. Полисы действуют, если у вас вдруг что-то, какой-то сбой произошел, и, ну, сами понимаете, всегда на начальные периоды, особенно вот цифровизации и всего прочего, какие-то сбои, возможно, и будут, но на этот момент у вас есть еще в базе данных, есть еще и старый полис, который тоже в базе данных существует, поэтому не волнуйтесь, полис у вас будет, полис будет электронный. Нам много обращается граждан в фонд по поводу вот заминок с этими полисами. Но это, видимо, чисто технические пока ошибки. Отдаем мы всем ответы, регулярно прописываем, как и что. Вы не волнуйтесь, вас все равно примут, полис ваш действителен, приходить не надо никуда.
А как будет работать и работает электронный полис? То есть мы называем свою фамилию в базе данных,
да,
он
да,
должен
в базе
быть
данных,
любой
он есть, высвечивается,
уголке нашей
да,
страны.
Да, да. Он и бумажный полис был действительно на всей территории Российской Федерации.
Я понимаю, да. Его также... надо порой попросили предъявить.
Ну, издержки в нашем, так сказать, человеческом факторе есть везде.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, где можно узнать о прививках, которые можно делать по УМС бесплатных, и прививку от вируса папилломы человека, она входит в ОМСовскую, в бесплатную, или нужно делать за деньги? Спасибо.
Нет, да. О прививках можно узнать в лечебном учреждении, в котором вы прикреплены, либо в страховой медицинской организации, чей полис у вас на руках. Вирус папилломы человека в бесплатную прививку не входит пока. Бесплатные прививки входят все старые, так сказать, от старых заболеваний, которые идут по графику, которые утверждены, а все вот эти новые прививки пока не входят.
74-61-75-74-70-70. Телефоны прямого эфира. У нас в гостях первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Галина Ивановна Жданова. Галина Ивановна, а вот все-таки любят у нас граждане все-таки иметь на руках какой-то документ. Одно время меняли на пластик вот эти бумажные полисы. Возможно это сегодня сделать или нет?
Нет, сегодня это в госуслугах можно увидеть свой полис. Угу. Можно в госуслугах, но вот с госуслугами какие-то пока заминки чисто технического плана идут. И причем это не только в Калуге, это пока на всей территории Российской Федерации. Поэтому пока есть, и если чего-то нет электронного полиса, то пока существует и бумажный. Вот. А так нет, в госуслугах и в базе данных, и в каждом лечебном учреждении. То есть у нас же вообще теперь единая база данных, то есть человека увидит везде. И есть же истории болезни, теперь же у нас уже электронные. И теперь уже не нужно на руки что-то выдавать людям, а передавать куда-то, запрашивать и передавать медицинскую документацию. Врач может войти в компьютер и увидеть вас даже с другого участка, из другого лечебного учреждения, может вас найти.
Галина Ивановна, а кто следит за электронной медицинской картой? Чтобы не было в ней исправлений каких-то, добавлений? Ну, бывают же случаи халатности какой-то, может быть, еще какие-то моменты не совсем приятные.
Вы знаете что? То есть вот сейчас, как и электронные вот эти полисы, и электронная медицинская карта – это начало пути. Начало пути. И если мы с вами так внимательно посмотрим на сотрудников, которые вынуждены, врачи в 60 лет, в 150 лет, которые... Ну, и компьютер это особенно в районах, не очень кто-то знал и работал по компьютерам, а это ж целая система, куда надо занести, помимо вообще всех ваших общих данных, еще и диагнозы, еще и рецепты выписать, еще и все рекомендации дать и так далее, и так далее. То есть сбои, конечно, есть. Сбои, конечно, есть.
Ну, я говорю не о сбоях сейчас, да. Вы меня поняли. Я понимаю вашу позицию, Галина Ивановна, да. Но тем не менее.
Но следите, кто, ну, информационная служба, та, которая в лечебном учреждении, заместители главных врачей, да, обязательно страховые медицинские организации.
Имеют там, право.
Да, они имеют право, обязаны.
Еще один звонок слушаем. Здравствуйте.
Бесплатная поликлиника.
Хеликобактер.
У нас страховая организация вот, Росна, вот сейчас она по-другому называется.
Сагаз.
Так, сейчас называется Сагаз.
Повторите, пожалуйста, свой вопрос.
Проверка.
Я поняла. Все, я вас поняла. Я поняла. Все, что по назначению врача и все, что связано с заболеванием, все бесплатно, все входит в полис обязательного медицинского страхования. А если вы просто сами захотели, пришли, сделайте мне этот анализ, ну, как говорят, ваш каприз за ваши деньги, извините меня, но это все по показаниям делается. Показано, врач назначил, показано, нужно для того, чтобы определить точно ваше заболевание, назначить вам правильное лечение, тогда врач назначает обследование. Тогда бесплатно.
Если какие-то, ну, что-то не получается, может быть, жалобу какую-то написать, или там не согласен с назначением, или не дают назначение, или не дают направления на анализ, или какое-то обследование, мы можем обращаться же в страховые организации?
Мы должны обращаться,
и,
да.
И каким образом это можно сделать, да, чтобы да. это было быстро? И в, да, как, в это, течение какого времени телефон... должен решаться вопрос?
Значит, это если это по телефону, и сию секунду вам не дают, а вы считаете... Ну, то есть, как вы считаете? Считает врач, конечно. Потому что
но
вы
вот
приходите...
Ну, вот надо было бы, но у нас нет возможности. Такой сейчас, например, такой ответ.
А, то есть в лечебном учреждении.
Да, пройти обследование надо было, но вот ни расходников нет,
еще чего-то нет. Это вопрос, я считаю, непрофессиональный. Почему? Потому что если нет возможности у лечебного учреждения сейчас, оно дает вам направление для проведения этого исследования в другом лечебном учреждении. И страховая медицинская организация это оплачивает. То лечение, то есть то обследование, которое сделано в другой медицинской организации.
То есть это маршрутизация.
Маршрутизация, да, так называемая, да.
Которая... Еще один звонок. Слушаем вас.
Пожалуйста, это опять я. Это не мое личное желание, вот про хеликобактер я звонила. Я от этого язву желудка получила, потому что участковые отказывают, они отказывают в 5-й поликлинике. Надо, иди платно. То есть язвы надо платно идти.
Значит, вам нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, я так поняла, у вас Сагаз. Там очень грамотные сидят доктора, они все вам объяснят и помогут в решении этого вопроса. Обратитесь к ним.
74-61-75-74-70-70. Но к более приятному такому моменту хотелось бы обратиться, потому что в этом году фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации отмечает юбилей, 30 лет с момента образования, и наверняка проводятся уже, я знаю, конкурсы у нас здесь на территории Калужской области, ну и в общероссийском масштабе наверняка будут какие-то мероприятия, торжественные события.
Ну, для особо торжественных событий, вы понимаете, в наше политическое время это, конечно, вряд ли как-то уж особенно возможно. Но, тем не менее, присылают и территории нам заявки принять участие в торжественном мероприятии того или иного региона. И Воронеж, и Рязань присылали вот так друг другу мы шлем. То есть это будут проходить конференции. Да, территориальному фонду Калужской области в конце мая будет тоже 30 лет. Мы тоже к этому готовимся. И в рамках подготовки к этому юбилею фонда, первому такому большому, мы сейчас организовали конкурс на лучшую медицинскую организацию, потому что пациенты медицинских организаций у нас получают медицинскую помощь. И у нас есть 3 номинации. Первая номинация – это лучшая практика организации первичной медико-санитарной помощи, то есть амбулаторно-поликлиническое звено ФАПы, поликлиники и так далее, оказание помощи на них. Вторая номинация – эффективное управление финансовыми средствами в медицинской организации. И третья номинация – это лучшая практика по непрерывному управлению качеством медицинской помощи в медицинских организациях. То есть цель понятна. Несколько лечебных учреждений подали заявки. Вот с 1 марта по 28 апреля у нас проходят конкурсы. Уже прошло ряд комиссий. Завтра вот очередная у нас будет по управлению качеством комиссия. Ну и во время, так сказать, победителей этих номинаций, они будут все эти достижения транслироваться на другие лечебные учреждения, чтобы перенимался опыт. Будут победители, которых мы в день юбилея решили, что будем награждать.
Угу. Тех, кто победил. И я надеюсь, они накануне будут у нас в гостях вместе с
Хорошо.
Вами.
Да,
хорошо, вот еще один момент такой, у нас 2 минуты буквально до завершения разговора, но хотелось бы узнать, а вот, может быть, какие-то опросы среди пациентов проводились и проводятся с учетом их мнения?
Ну да, у нас нашего. С вами же, да, мы с вами очень бурно реагируем на всякие обращения и жалобы и стараемся вовремя, в срок, в соответствии с приказами дать и провести экспертизы и дать все ответы. Но мы в этом году, опять же, в честь юбилея решили, что вот жалобы, негатив уже всем, конечно, надоел. Но что-то ж хорошее тоже есть в лечебных учреждениях.
Да.
Есть у нас, наверное, есть хорошие достойные врачи, хорошие достойные медицинские сестры. И страховая компания «Сагасмед» в этом году будет проводить вот тоже такой опрос населения. Спасибо доктору. Спасибо доктору. То есть, был ли хороший доктор, оказал ли кому хорошую помощь, кто оказал, в каком лечебном учреждении, какое отделение понравилось. Но не все же у нас плохо. Посмотрите, как у нас отремонтирована больница. У нас много молодежи пришло. У нас как-то так оборудования очень много, обследования много. Так что, ну, если будет у пациентов кому-то сказать спасибо, будем рады.
Ну, конечно. И надеюсь, что вот их имена прозвучат в нашем эфире с вашим участием и от руководителей учреждений здравоохранения. Но сейчас я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была Галина Ивановна Жданова, первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области. Вам успехов, Галина Ивановна, всего вашего коллективу. Ну, а мы продолжаем нашу программу.
Открытая студия.
Открытая студия.
Открытая студия.
Ежедневно корреспонденты Радио России Калуга
открывают двери нашей студии для интересных собеседников.
Открытая студия.
События и люди.
Факты, комментарии
и живое общение. Все это и многое другое
в программе
«Открытая студия».